Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Мы продолжаем освещать все значимое и важное, что происходит в мире у нас на сайте radiosputnik.ru. Все самое примечательное из этого потока информации попадает в наши соцсети, на которые можно подписаться. ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, любая соцсеть, которую Instagram, можно придумать.
Инстаграм, Телеграм.
Тоже. Мой мир, мейл. MySpace. Живой журнал пока еще не освоен, но все ведущие значимые и популярные соцсети, Радио Спутник там присутствует, и никуда вы от него там не скроетесь. Самые примечательные комментарии гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал, на который тоже можно бы подписаться, но самое главное, естественно, это прямой эфир. Татьяна Ладеева, Алексей Красильников в нем, как раз в этом прямом эфире, вас приветствуют. Давай начнем все-таки с печального. Даже, наверное, не с печального, с констатирующего. Да. Потому что смертность от коронавируса с начала года в России превысила 250 тысяч человек. Это факт.
Вот я сейчас хочу как раз-таки несколько фактов, несколько цифр озвучить. И, может быть, я думаю, просто тогда люди как-то начнут более ответственно подходить к этому вопросу, в том числе слушая новости про коронавирус, и, может быть, как-то не отмахиваться, думать, ой, да что там уже так надоело. Но все устали, всем в какой-то степени надоело. Но вот цифры абсолютно ужасные, которые свидетельствуют о том, что нужно заботиться о своем здоровье, соблюдать все меры предосторожности, да, и в том числе вакцинироваться, если этого еще не сделали, ну и просто быть внимательным. Значит, с начала этого года у нас пока еще только начался октябрь, а с начала этого года вот смертность, да, уже превысила 250 тысяч человек. За целый 2020 год 163 тысячи.
Давай будем честны, в 2020 году и началось все не сначала. И первые дни были совсем легенькие, простенькие по количеству заболевающих, хотя по уровню опасений-то как раз было, мне кажется, едва ли не хлеще, чем сейчас. Я очень хорошо помню, как в первые дни, когда объявили, ну, когда всех закрыли, я из дома выходил, я ощущал себя сталкером просто, вот, который выходит в какую-то радиоактивную зону.
Да, мне кажется, так все себя ощущали.
А из-за того, что было, ну, во-первых, после декабрьского всплеска еще цифры вниз и в этом году ушли.
Там плюс режим самоизоляции был, что тоже, мне кажется, в определенной степени в 2020 году.
В этом году, я говорю, причины почему выше, потому что и декабрьский вот этот всплеск не ушел к январю вниз, и в начале лета был вот этот огромнейший всплеск, и сейчас, вот, сейчас? Я даже не знаю, новый
вот как раз-таки сейчас,
или продолжающийся, смотри, предыдущий.
В августе, значит, жертвами коронавируса стали 40, более чем 49 тысяч человек, 49 389. Июль 51 044 умерших.
Ну да.
И это был рекорд за все время пандемии в
России. Это логично, учитывая, что в июне был очень сильный всплеск.
А вот, понимаешь, сейчас-то, мы каждый день с тобой озвучиваем антирекорд. Мы уже договорились, да, называть его все-таки не рекордом, а антирекордом тоже по количеству именно смертей. Вот за последние сутки 936. У меня вопрос, какой будет итог октября тогда по этим цифрам?
Давай еще прям не будем загадывать, все может поменяться.
Нет, очень хочется, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону, это безусловно. Но вот если цифры почитать, послушать, да, и внимательно к ним присмотреться, ты понимаешь, что ситуация, ну, пока вот сегодня не наладилась. И в этом году, возможно, она пока не наладилась. Вот как-то мы, по-моему, не движемся к окончанию пандемии. Может быть, у меня сейчас такое настроение, я не знаю. Но вот меня эти цифры слегка настораживают в этом вопросе.
Ну, здесь, наверное, можно только снова вернуться в очередной раз к тому, что необходимо проводить тщательные, просветительские беседы, рассказывать о важности вакцинации, рассказывать о важности вот этих всех мер предосторожности, которые были, есть и должны продолжаться, даже вне зависимости от того, что все уже, могут сказать, мы уже все знаем, мы уже опытные, мы уже переболели, у нас эти всякие антитела и прочее. От этого никуда не деться. Все это будет с нами оставаться. И как-то нужно с этим жить. Более осторожно, постоянно, можно, наверное, посоветовать уровень антител регулярно подсчитывать, потому что хоть в какой-то мере это может быть безопасностью, что ли,
показывать. Ну, проследить, по крайней мере, поймать тот момент, когда, может быть, нужно серию вакцинироваться, если ты понимаешь, что твой уровень антител, титр-антител упал, может быть, раньше, чем ты сам того планировал, как-то ожидал, да, и предсказывал.
В эфире «Радио Спутник».
Продолжим. МИД России попросил Соединенные Штаты снять иммунитет с 3 дипломатов. Причина – их подозревают в краже.
Вот знаешь, ты меня заранее прости, но здесь вот и грустно, и смешно. Вот какая-то вот такая новость появилась. Значит, снять иммунитет с 3 сотрудников миссии для привлечения их к уголовной ответственности. Вот о чем просит МИД России. Дипломатов подозревают в краже личных вещей у россиянина. Но это вот что такое?
Я не знаю, должны быть подробности, потому что так сейчас я не удивляться, не поражаться,
ну,
никаких
вот, нет,
эмоций.
А подробностей пока особо никаких и нету. Значит, в министерстве добавили, что если вот эти требования не удовлетворят, то есть не попросят снять иммунитет, то сотрудники должны будут покинуть Россию, ну, там, через какое-то время. Соответственно, этот срок пока тоже не называется.
Разберем подробнее тему. С нами на связи Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Кирилл Евгеньевич, ну вот кража личных вещей, это насколько может быть вообще такой, знаете, частный резонансный случай, по итогам которого, да, вот требуют снять иммунитет, ну, для соответствующего разбирательства. Это, конечно же, преступление, мы там тоже ни в коем случае его не оправдываем, но насколько это рядовое или такое уникальное событие в этом вопросе?
Нет, оно, конечно, не уникальное, но при этом не рядовое. То есть понятно, что это существенная вещь, которая заставляет, ну, тем либо иным образом переосмыслить понятие иммунитета применительно к конкретному человеку.
Кирилл Евгеньевич, а вот процедурный момент в этом процессе, в этом вопросе, ну, как сказать, какой? То есть что вслед за чем происходит? Вот обратились, снимите иммунитет. Скорее всего скажут, нет, иммунитет снимать не будем. Что дальше? Вот прям пошагово.
Здесь пошаговый алгоритм достаточно простой. Если иммунитет не снимается, то есть если не идут на встречу, дальше персона может быть, собственно, дипломат может быть объявлен персоной нон грата, соответственно, выслан, депортирован. Ну и таким образом дело закрывается.
Ну а как вы думаете, Соединенные...
То есть предложение снять иммунитет, оно является, ну, таким паллиативом для того, чтобы
видеть... Ага, а часто такое делают? Очень интересный, кстати, момент, действительно, что это какая-то повод такой формальный. Часто к такому прибегают?
Нет, не часто. Не часто, но, в общем-то, в сегодняшней ситуации, когда, в общем-то, положение не так достаточно напряженное, искать паллиативы, ну, оно благодарное дело достаточно и для российской стороны, и для другой стороны.
А вот Соединенные Штаты, как вы думаете, ну, то есть, есть ведь наверняка какие-то основания, да, для того, что вот МИД России подозревает кого-то...
Об этом никто не скажет.
Да, в неком присутствии. Не, ну, я имею в виду между собой, они же как-то это все обсуждают. Соединенные Штаты будут препятствовать или, ну, да, снимут иммунитет и, собственно, будут рассматривать все дело?
Нет, конечно, Соединенные Штаты не снимут иммунитет, абсолютно предсказуемая вещь. А более того, снятие иммунитета противоречило бы концепции Global Law, которая продвигается в Соединенных Штатах. Она альтернативна понятию International Law. Вот. И если объяснять очень просто, понятно, с должностью к неупрощению, что там, где интересы Соединенных Штатов не могут быть защищены на основании International Law, то есть классического международного права, там должен действовать Global Law, где Соединенные Штаты всегда правы. Просто потому, что вот они являются центром мира и городом на холме, который диктует остальному миру, в общем-то, правила правильного устройства своей жизни.
Кирилл Евгеньевич, вкратце буквально, а может это быть связано, вот как-то связано с относительно недавней историей, когда в Сенате, по-моему, в американском решили либо потребовать от России увеличить представительство американских дипломатов в России, или выслать там какое-то число...
300
человек,
дипломатов.
При том, что столько могло-то в Соединенных Штатах и не находиться.
Нет, это абсолютно разные истории. То есть, с одной стороны, конгрессмены, люди, которые могут позволить себе отсутствие ответственности на международно-правовом уровне, то есть они не знают, они не в курсе. И они вообще по другому ведомству. Вот и они просто предлагают. То есть в этом плане эскапада конгрессменов – это одна история. А вот дипломатия абсолютно другая история.
Ну, не связаны между собой. А вот эта история с возможной кражей может быть поводом для, ну, какого-то такой более масштабной ссоры, скажем так, между государствами и напряженными отношениями?
Вряд ли.
Но как повод для того, чтобы выслать людей, вполне, дипломат вполне возможен. Давайте на Украину немножечко переметемся. Там Виктору Медведчуку попросила прокуратура избрать меру пресечения с как, содержания под стражей с возможностью освобождения под залог. Миллиард гривен. Это в рублях примерно 2,8. Его по-прежнему обвиняют в госизмене и содействуют террористическим организациям.
Ну и такой залог, вот размер залога, это рекордный за всю историю независимой Украины. Кирилл Евгеньевич, по вашему мнению, здесь какое развитие событий может произойти?
Ну как, Медведчуку назначили цену, которую он должен заплатить за то, чтобы остаться на свободе. При этом никаких перспектив он не обретает. То есть, понятно, он получает возможность оставаться у себя в комфортной ситуации, в комфортной обстановке, но при этом он должен будет заплатить довольно весомую сумму для того, чтобы этот статус продолжался.
Здесь еще... Да-да, ага.
Да, то есть, по сути, это такие односторонние поборы, заранее объявленная цена, очень понятная цена, и, конечно, сама аргументация вряд ли выдержит какую бы то ни было критики.
Хорошее слово, конечно, цена. Но тут ведь не только Медведчук, тут еще и Порошенко зацепить может, потому что его обвиняют чуть не в сговоре с Медведчуком.
Да. Причастность его тоже рассматривается.
Это та самая угольная ситуация о ввозе угля из ЛНР, из ДНР, не признана.
Да, в 2014-2015 году. И вот Порошенко отвергает обвинение властей Украины. Значит, ну вот об этом, по поводу этого возможного сговора, такое заявление партии. Порошенко, отвергает, мне кажется, это вполне ожидаемая реакция, да?
Ну, абсолютно, конечно, любое обвинение будет отрицать, все обвинения, это абсолютно логичная реакция. Другой вопрос, что мы же не знаем о внутренних раскладах. Мы не знаем о договоренностях. Порошенко мог быть обвинен для того, чтобы предать обвинениям против Медведчука.
Легитимности, да.
Да, возможно, здесь какие-то другие вещи, возможно, здесь... То есть мы не знаем всю совокупность факторов. То есть пока то, о чем мы можем судить, что Медведчуку очень понятным образом назначена цена, исходя из того, что он вряд ли захочет оказаться один на один с тюремщиками. Причем достаточно вряд ли дружественными. Поэтому здесь расчет на то, что Медведчук эту цену уплатит.
Ну, нет никакой гарантии, что похожий ценник ему не выкатят через какое-то время. Кирилл Евгеньевич, спасибо вам огромнейшее за комментарий. Кирилл Коктыш в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот как открыли не ящик, а досье Пандоры, так теперь и расхлебывают. В Чили возбудили дело против президента.
И, возможно, он там скоро фигурировал. Не закроют, да, он там фигурировал. Кстати, здесь ведь надо вспомнить, что реакция странна. Да, была совершенно разная на вот это вот досье Пандоры, где-то действительно начали переживать. В Чехии тогда говорили, что вот хотят опорочить в преддверии, значит, выборов.
Это в основном сам Бабиш говорил, что его хотят опорочить. А так в Чехии как-то, мне кажется, оно вскользь прошло.
Вот в Чили тоже так весьма резко отреагировали. Сразу президент Себастьян Пиньера стал говорить, что, не имею
это
там
не
никакого,
я?
Да, не имею
меня
там никакого отношения.
Зря.
Значит, доказано, что я там вообще ни в чем не виноват и так далее, но все-таки чилийский суд начал расследование по поводу всех фактов, которые там упоминаются, говорит, что нужно все проверить. Значит, коротко, что было в досье. Что дети президента, владеющие 1/3 акции чилийской горнодобывающей компании, использовали офшор на британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании. Компания эта принадлежит другу президента. Цена вопроса 138 миллионов долларов. Одно из условий было, которое ограничивало стоимость сделки, это возникновение препятствий работе компании, а именно объявление территории добычи заповедной. И это решение как раз-таки входит в компетенцию президента. События, предположительно, происходили в ходе первого срока правления Пиньеры. Сам президент, вот как мы уже не рассказали, что он якобы ни при чем и ничего никогда
так
не слышал
о
сделке.
Друг. Он мог ничего
но
не знать.
Он входит, он мог принять решение по поводу того, чтобы объявить вот эту территорию горнодобывающей компании заповедной.
Ну так то это вопрос не офшорный совершенно.
Ну, причастность. В общем, причастность, как мы тут с тобой не знаем, правильно? Знал он или нет?
Нет, вопрос не о том. Вопрос в том, что проходило через офшоры и что противоречит законодательству. Если дети продавали, то он здесь при чем?
Ну, идет именно акцент на том, что вот он мог принять решение по поводу того, чтобы
тогда
сделать себе территорию
здесь ни при чем.
Заповедной,
такая.
И что значит заведомо, он, в принципе, был в курсе вот
я
всей,
прям
всей этой схемы.
Я прям Пиньера, держись прям,
то
давай.
То есть ты за него заступаешься. Я не буду.
Отец за сына не в ответе. Или за дочь.
Ситуацию также прокомментировал генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
Далеко не новость, что господин Пиньера замешан в коррупционных схемах. Он был абсолютно проамериканским политиком, которому позволялось очень и очень многое. По простой причине он тут был последователем господина Пиночета и разделял все эти взгляды. В экономической сфере это было урезание социалки, что, в принципе, достаточно характерно для неолиберальных экономистов Латинской Америки. И поэтому, когда стоял вопрос о том, кого бы сделать президентом в Чили, и очень часто посредником в этом вопросе выступают Соединенные Штаты. И вот такая близость по взглядам, в принципе, по связям к Пиночету, и помогла Пиньере стать президентом. И, естественно, все это было сопряжено с большими деньгами.
Если я правильно понимаю, это можно вот пример, который Кирилл Коктыш нам ранее привел. Это формальный повод. Раньше вроде бы как-то все понимали, да, закрывали глаза. А теперь, ну, посмотрите, независимое расследование, смотрите, досье Пандора. А теперь вот формально какая-то зацепочка даже появилась, чтобы обратить на это внимание.
Может быть, он сам виноват, что обратили на это внимание, потому что он же в первую очередь сам обратил внимание на досье Пандоры и начал...
Сам на себя там нашел?
Начал сразу говорить, я не виноват. Ну, то есть вот это вот такая реакция была, а мог бы сказать, что, ну, слушайте, тут...
Нет, если формальный повод появляется, это как раз стало бы, безусловно, причиной для того, чтобы обратить на него внимание, а то, что к большому количеству, если не к большинству подавляющему латиноамериканских политиков можно предъявить те или иные претензии, да ладно, что там, к политикам изо всего мира можно предъявить претензии, наверное, тоже ни для кого не секрет. Будем следить, как все будет развиваться, конечно же, в Чили в особенности. А вот сейчас сообщение, над которым придется подумать. Центробанк хочет обязать микрофинансовые организации, чтобы они в рекламе указывали полную стоимость кредита. Это как?
А сейчас, ну вот, представь плакат рекламы микрофинансовой организации. Что там будет написано? Вот, что тебе приходит в голову?
Деньги быстро и без документов.
Да, а еще там будет написано какая-нибудь процентная ставка, типа 5-6%.
У нас недалеко
годовых.
Такая есть, я не помню там, чтобы, кстати,
проценты
написать.
Может быть, они разные бывают.
Честно, мы же не продумали этот момент.
Вот,
да.
Возможно. Ну, речь идет вот о такой рекламе, где указывается, к примеру, процентная ставка, а тем не менее, вот даже там, где ты говоришь, значит, кредит быстро... на выгодных
без
условиях.
Документов.
Да? А нету понимания того, все-таки какие именно условия и какая сумма кредита. И в реальности потом, да, то есть рекламу смотрят, в нее верят, идут, подписывают документы, в реальности все, да, там ставка совершенно другая, кратно возрастает, сумма кредита тоже там в итоге, какую сумму надо вернуть, она очень сильно увеличивается. В общем,
это
хотят
прямой
обязать...
обман, это нужно смотреть, что написано
ну,
в документе.
Это, конечно, это никто не отменял, это мне кажется, вообще в микрофинансовой организации лишний раз лучше не ходить. Вот.
Это да, но здесь мнение. Я просто веду к тому, что Центробанк, получается, обращает внимание на то, на что уже внимание обращают. Нельзя в рекламе обманывать потребителей.
Да не все. Нет, нельзя, конечно. Но здесь недоговоренность. Нет, здесь как бы получается некая недоговоренность, может быть, происходит. Как раз-таки то, что тоже, знаешь, там висит огромный баннер, там написано что-нибудь, какой-то слоган, еще что-то, а внизу мелким шрифтом тоже. Но ты это никогда
шрифт
в жизни не прочитаешь.
Нет,
да?
Мы прочитаем, а просто вот... Центробанк, опять же, обратил внимание на то, на что все уже мелкий шрифт уже приучились читать 10 лет назад.
Ну, в общем,
молодцы,
вот,
ребята.
Хотят,
хорошо,
они говорят, что это не готово решение, что это только такое некое
рано
направление вот той большой работы, которую они хотят сделать, которая позволит не вводить как раз-таки клиентов в заблуждение, и при этом, что еще интересно, чтобы между кредиторами не было недобросовестной конкуренции. Вот вопрос мелкого шрифта, он же актуален и в вопросах рекламы,
вообще
и в вопросах,
конечно,
он везде, и в вопросах договора, да, когда ты там что-то подписываешь. Вот всю эту инициативу и в целом такое некое мошенничество, которое может быть со стороны микрофинансовых организаций, прокомментировал, рассказал член гильдии маркетологов, основатель Высшей школы нейротехнологии Владимир Козлов.
Микрофинансовые организации злоупотребляют людьми и нашим условным доверием. Мы очень часто готовы верить на слово, не читая бумагу, потому что мы не можем потом доказать, что нам не было до конца разъяснено то или иное положение договора о займе. Поэтому очень часто мы склонны верить в лучшее и подписываться под то, что потенциально не опасно. Поэтому я считаю, что договора микрофинансовых организаций, которые склонны прятать все за мелким шрифтом, нужно относиться как к сигаретам и писать очень крупными буквами и очень крупным шрифтом реальную стоимость и, по сути, реальную цену этих денег для конечного получателя.
Вот Владимир Козлов на очень правильный момент обращает внимание. Реальные деньги. Но это же касается не только микрофинансовых организаций. Если берешь кредит... Я один раз брал кредит в банке, и, честно, да, мне сначала нужно было тоже перенастроить, что я вроде беру под какие-то там небольшие проценты, а в итоге отдать я должен в полтора раза больше, чем взял. Почему мы только говорим тогда про микрофинансовые организации? Давайте ко всем банкам, ко всем вообще.
Может
это
быть,
предъявим претензию.
Вот это...
Нет, я систему-то понимаю, что там какие-то проценты, проценты на проценты в течение нескольких
проценты
лет.
Проценты на проценты на проценты.
Такого еще не бывает. Да, но вот это и нет. Из серии, что сначала человек выплачивает основную ставку.
Но я к тому, что может быть много подводных камней, конечно же, когда
да, почему это касается только микрофинансовых? Потому что это самое громкое, как сказать, что можно сказать?
Леш, ну, может быть, это как раз-таки есть вот то, что ты, да, задаешься каким вопросом, вот это не готовое решение, а направление. Может быть, потом как-то...
Почему тогда Центробанк только в 2021 году туда обратился, учитывая, что закредитованность населения России — это проблема уже не первый год, не десятилетие
даже. Я с тобой согласна. Но при этом, смотри, мы с тобой сейчас говорим вроде бы очевидные вещи, что нужно читать все, что мелким шрифтом, да, и все, что ты... Нет, ну и мы с тобой, нет, и мы с тобой тоже говорим, нужно читать все, что мелким шрифтом, да, и читать, прежде чем что-то там подписала. Сколько при этом все равно ситуации, когда люди потом что-то подписали, сами не понимают, что подписали, выплатить не могут.
Хорошо, а ты думаешь, если вот сейчас эти кредитные организации, неважно какие, микро, макро, будут в конечном счете расписывать все полностью, и люди перестанут к ним идти?
Нет, не уверена, не уверена.
Вот об этом и речь.
Радио «Спутник».
Ну и в завершение, темка попроще, наверное, поближе. Владимир Путин решил поменять систему оценок за физкультуру в школах.
Вот я хочу кое-что рассказать, как? Что для многих, возможно, сейчас будет открытием. Значит, мы знаем, что раньше была такая пятибалльная система, да, собственно, оценку получали.
С недавних, по физкультуре, я думаю, интересно, я видел когда-нибудь
недавних пор...
у кого-нибудь? Ну, ты видела когда-нибудь пол по физкультуре?
4-5 у меня были.
Не-не, вот так вообще, чтобы по физре поставили... Нет, у меня два было, честно,
если
я
прогуливаешь,
подтягиваться
может
не...
быть.
А, вот да, вот, я вот подтягиваться тогда... не любил, у меня иногда были двойки, а вот чтобы единица.
Ну, в общем, была пятибалльная система, не так давно, менее года назад, решили ввести систему зачет-незачет, объясняя это тем, что не всегда можно оценить способности да, там, детей, разной физической подготовкой и так далее.
Общем... Нет, разное физическое развитие в одном возрасте, потому что, грубо говоря, в 6-8 классе может быть 150 сантиметров роста, а может за 190.
Вот, значит, был зачет не зачет. Видимо, решили, что как-то эта система себя не оправдала за то время, пока она действовала. И вот Владимир Путин говорит, что нужно ее скорректировать. Вот до конца эти корректировки пока еще не продуманы.
То есть неясно, как будет оценивать.
Ну, то есть предлагается пока то, что известно, чтобы в зачет-не зачет он сохранялся, в том числе и в аттестате, для тех детей, у которых действительно есть какие-то проблемы со здоровьем и как-то есть некая медицинская справка,
мне
которая
кажется,
это...
Для детей, у которых проблемы со здоровьем, для них освобождение от физкультуры, потому что если есть проблемы, ты не приближишь, не подтянешься.
Ну вот как раз таки, понимаешь, вот корректировка и нужна, чтобы до конца это было понятно.
Очень интересно, в какую сторону оно изменится, конечно.
К июлю 2022 года должны скорректировать эти требования.
К следующему учебному году.
Да, к следующему учебному году, поэтому какие-то детали будут появляться. Вот, главный вопрос, как все-таки учителя сами думают, как нужно оценивать по физкультуре, в частности, детей. На этот вопрос нам ответила заслуженный учитель Российской Федерации Елена Трегубова.
Я думаю, что оценка должна быть. Это все какие-то кивоки были в сторону того, что зачет не зачет. Якобы у нас больных много, в состоянии здоровья, но есть же теория, есть другие способы сдачи. Оценка обязательно должна быть. У нас всегда там была этот период, в общем-то, с зачетом не зачетом как-то расхолодил, мне кажется, и родителей, и детей.
Сложно здесь, конечно, сказать. Вообще, мне кажется, вот должно образование хоть чуть-чуть, но двигаться в направлении, как сказать, индивидуального, что ли, подхода. Но ведь действительно, вот я упомянул,
но только чтобы индивидуальный подход не ограничивался тем, что это дистанционка, учите все сами.
Не-не, я сейчас не об этом, я говорю непосредственно про физкультуру, потому что действительно может ребенок вырасти очень сильно, а другой растет медленнее, а получается, что подход к ним какой-то единый.
Вот еще важный момент, хотят создать и вот, да, как-то проработать программу, чтобы в программе, простите за тавтологию, было плавание. Вот это еще один важный вопрос. Не в каждой школе есть бассейн. Как это хотят, куда они будут ходить, значит. Хотя идея, конечно, хорошая.
Я знаю,
плавание
как.
Полезно.
Елена, ты уже объяснила.
Спорить не надо.
Бывает теория. Написал реферат по плаванию, получил свою оценку. В общем, действительно, последим, как уже в следующем учебном году дети будут сдавать физкультуру. Татьяна Ладяева, Алексей Красильников, микрофонов. Таня, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».